Говорит Радио Свобода. Коллегия выборщиков подтвердила победу Джо Байдена на президентских выборах в США, но Дональд Трамп все еще отказывается признать поражение.
Если бы я получил 67, и то я не мог бы проиграть. Я набрал 75 миллионов, и мне говорят, что я проиграл. Я не проиграл. Выборы были мошенническими.
Винный завод «Массандра» в аннексированном Крыму продан дочерней компании, находящегося под санкциями Банка России.
Стоимость занижена в несколько раз. Огромная коллекция вин «Массандры», более миллиона бутылок. Вот сама эта коллекция уже должна стоить больше, чем 5 миллиардов рублей.
Великобритания и Европейский Союз могут не достичь до Нового года договоренности об условиях торгового договора после Брекзита.
Если ее не будет, то будет торговля между ЕС и Британией по правилам Всемирной торговой организации ВТО.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 15 декабря. В Соединенных Штатах в понедельник коллегия выборщиков подтвердила победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Однако действующий президент Дональд Трамп по-прежнему не признает свое поражение и намерен воспользоваться остающимися у него возможностями оспорить итоги голосования. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
В нормальной обстановке эта процедура носит рутинный характер и редко попадает в топ новостей. Однако на сей раз она стала главным событием дня. Все дело в том, что в избирательном законодательстве есть зацепки, способные, если не сорвать, то осложнить процесс. Накануне голосования выборщиков, в воскресенье, сторонники Дональда Трампа провели многолюдную акцию в поддержку президента в Вашингтоне. Президент в этот день уехал из столицы. В интервью Fox News он в очередной раз заявил, что демократы сфальсифицировали результаты выборов. «Я получил 75 миллионов голосов. Это самая большая цифра в истории нашей страны. Ни один действующий президент не набирал столько. В прошлый раз было 63 миллиона, а сейчас 75. 12 миллионов разница. Умнейшие люди в своем деле говорят, если бы я получил 67, и то я не мог бы проиграть. Я набрал 75 миллионов, и мне говорят, что я проиграл. Я не проиграл. Выборы были мошенническими. Но вы на данный момент не смогли доказать это. Извиняюсь, мы доказали. Но ни один судья не проявил смелости, включая Верховный суд. Я ими очень разочарован. Ни один судья, в том числе Верховный суд Соединенных Штатов, не имел смелости выслушать дело. Верховный суд, все, что они сделали, это сказали, что не будут слушать нас. По сути дела, они сказали, что президент Соединенных Штатов, Техас и другие прекрасные штаты, что мы не можем выступить в суде. Они не вникали в доказательства. У нас тысячи страниц свидетельств, больше тысячи показаний, данных под присягой, показаний людей, которые видели десятки тысяч бюллетеней. Они выигрывают суды на мелком крючкотворстве, не позволяющем нам представить свои доказательства. Они говорят, что президент Соединенных Штатов не имеет права на судебный иск. Утром в понедельник старший советник президента Стивен Миллер раскрыл план дальнейших действий. Единственная дата, зафиксированная в Конституции, 20 января. Так что у нас более чем достаточно времени исправить неправильное в этих сфальсифицированных выборах и признать Дональда Трампа победителем этих выборов. Сегодня, пока мы тут говорим, в спорных штатах собирается голосовать альтернативный список выборщиков, и мы намерены послать эти результаты в Конгресс. Это гарантирует нам продолжение легальных способов борьбы. Каждая из двух партий составляет и утверждает на Национальном съезде свой список выборщиков. Право избрания президента предоставляется выборщикам партии, победившего в штате кандидата. План Миллера состоит в том, чтобы провести в спорных штатах голосование выборщиков-республиканцев и направить результаты в Конгресс, который, возможно, признает альтернативное голосование действительным. Во всяком случае, это позволит Трампу выиграть время. 14 декабря в 7 штатах, к 6 спорным добавился Нью-Мексико, альтернативные выборщики действительно проголосовали за Трампа. При этом в Мичигане полиция не пустила их в здание законодательного органа и отказалась принять пакет с протоколом. Окончательный итог голосования легитимных выборщиков – 306 голосов за Байдена, 232 за Трампа. Выступая по этому случаю с обращением к нации, Джо Байден отметил, что 4 года назад его соперник выиграл выборы точно с таким же счетом и назвал свою победу сокрушительной. Американская демократия работает потому, что американцы делают свою работу на местах. Одно из поразительных явлений, которое мы видели в этом году, это то, что рядовые американцы, наши друзья и соседи, зачастую безвозмездно, демократы, республиканцы и независимые, продемонстрировали беспримерную смелость. Они показали глубокую и неколебимую веру в закон и свою приверженность ему. Они исполнили свой долг перед лицом пандемии. И потому они не питают доверия к тому, о чем они знают, что это неправда. Они знают, что выборы, которые они обеспечивали, были честными, свободными и справедливыми. Они видели это собственными глазами. По мнению экспертов, голосование альтернативных выборщиков не имеет никакой законной силы. Однако последнее слово за Конгрессом, который соберется для подсчета голосов и окончательного утверждения итогов выборов 6 января. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». В аннексированном России Крыму 100% акций винзавода «Массандра» проданы за 5 миллиардов 327 миллионов рублей ООО «Южный проект» дочерней компании, находящегося под международными санкциями Банка «Россия». Компания «Южный проект» была создана в октябре этого года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. О дальнейшей судьбе завода «Массандра» моя коллега Александра Вагнер расспросила корреспондента «Радио Свобода» в Крыму Антона Мяснянко.
Объявили будущего владельца винзавода «Массандра». Расскажите, пожалуйста, что ожидается в связи с этим, как в Крыму отреагировали на эту новость, и чего можно от этого нового собственника ожидать?
В целом, так как такой исход аукциона был довольно предсказуем и понятен, то сюрпризом для крымчан это не стало. Крымчане, в принципе, уже были готовы к такому повороту событий. Что касается того, что будет дальше с винзаводом «Массандра», вот эта компания, которая стала новым владельцем предприятия, «Южный проект», который входит в структуру Банка России, да, или там через какие-то дочерние фирмы ему принадлежит, владеет уже несколько лет, по-моему, на протяжении 3 лет заводом шампанских вин «Новый цвет». Но и, как показал опыт вот этого винодельческого предприятия, никакой обещанной модернизации особенной с этим винзаводом не происходило. То есть они выезжают пока исключительно на старом багаже, ну и что-то мне подсказывает, что с «Массандрой» история будет та же самая, то есть не очень верится в то, что действительно вот этот новый владелец будет как-то вкладывать какие-то огромные средства для того, чтобы винодельческое предприятие как-то модернизировать, да, переводить на какие-то современные рельсы. Вот. Скорее всего, это будет просто использование активов этих земельных участков в своих каких-то целях. Ну и в первую очередь, конечно, кажется, что больше всего нового владельца будут интересовать земельные наделы, которые «Массандре» принадлежат или которые находятся у «Массандры» в аренде. Есть вероятность, что эти земли будут отданы или использованы каким-то образом по непрофильному назначению, то есть для строительства рекреационных объектов или для строительства просто элитной недвижимости.
Накануне продажи винзавода «Массандра» звучало очень много критики по поводу стоимости этого предприятия. Сейчас мы уже знаем эту стоимость. Вот насколько она соответствует реальной стоимости тех активов, земель, зданий, производственных мощностей, которые у этого завода есть?
«Массандра» ушла на аукционе фактически по стартовой цене, там за 5 миллиардов рублей с небольшим. Ну и, конечно, по всем предварительным оценкам, несмотря на то, что вот эти оценки все между собой разнились, все сходились во мнении, что, конечно же, эта стоимость занижена в несколько раз, потому что огромная коллекция вин «Массандры», более 1 миллиона бутылок, вот сама эта коллекция уже должна стоить больше, чем 5 миллиардов рублей. Не говоря уже обо всех остальных активах «Массандры», да, это огромные земельные наделы, которые находятся во владении «Массандры», виноградники, которые на этой земле растут, которыми «Массандра» владеет, затем производственные мощности, сельскохозяйственная техника, ну и, конечно же, сам бренд «Массандра». То есть вот по самым даже скромным оценкам цена 5 миллиардов рублей занижена, ну, в несколько раз, а то и в несколько десятков раз.
Я так понимаю, что Массандра — это не первое винодельческое предприятие, которое раньше принадлежало украинскому государству, затем было после аннексии Крыма забрано российскими властями и затем вот продано структурам, которые близки к Кремлю. Какие еще предприятия вот за этот период винодельческие поменяли собственника, и как это сказывается обычно на этих заводах?
Вопрос, который касается санкций, он действительно актуален. Вот, насколько я помню, Массандра и Новый Свет еще вот до этих аукционов под какие-то ограничения попадали в связи с тем, что их национализировала Российская Федерация, национализировала незаконно, потому что сама аннексия Крыма с точки зрения международного сообщества незаконна. И поэтому вот эта вот вся продукция этих винзаводов, конечно же, из Крыма на международный рынок поступать не могла. Ну, хотя, несмотря на вот эти официальные ограничения, все равно в какие-то страны продукция поставлялась, там, в Казахстан, в Китай, в Белоруссию, но, тем не менее, для широкого вот такого рынка продукция уже была закрыта. Ну и сейчас, конечно же, после вот этой вот такой приватизации, тоже незаконной, ну, ничего не изменится, да, только станет и хуже. Предприятия, действительно, другие винодельческие тоже по такой же схеме проходили, все остальные крымские, то есть сначала их получала в свое владение Российская Федерация, потом они уходили в какие-то частные руки, ну или сразу продавали каким-то удобным людям, например, Кырманский завод марочных вин, который в Севастополе находится, он был продан частному бизнесмену, но считается, что все равно за этим бизнесменом стоят, опять же, структуры Банка «Россия». И тоже нету никаких явных признаков того, что этот новый владелец каким-то образом этот завод развивает, и что при новом владельце этот завод переживает какие-то хорошие времена, скорее наоборот, опять же, попытка все выжать из этого предприятия, из этих активов, и каким-то образом просто в старом, опять же, багаже выехать. Ну, а еще одно было предприятие, да, завод шампанских вин «Золотая балка», тоже под Севастополем. И вот на территориях этого завода уже сейчас идет строительство элитной недвижимости, каких-то коттеджей загородных, и уже вот в интернете продаются дома в этом поселке элитном. А вот эти все территории, на которых еще совсем недавно рос виноград, сейчас они таким образом новым владельцам используются.
С корреспондентом «Радио Свобода» в Крыму Антоном Мяснянко беседовала Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 31 января этого года после многих проволочек и споров Brexit, британский уход из Евросоюза в соответствии с решением большинства граждан на референдуме 2016 года, наконец свершился. Но лишь формально начался 11-месячный переходный период, в течение которого на Британию по-прежнему распространяются законы и правила, действующие в ЕС. За это время Лондон и Брюссель должны были согласовать договор о взаимной торговле. Однако 11 месяцев подходит к концу, но договориться пока не удалось. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», специалист по проблемам европейского континента Ярослав Шимов. Ярослав, в чем заключаются основные разногласия сейчас между Великобританией и Европейским Союзом?
Этих разногласий довольно много. Начну с одного, которое носит принципиальный характер, но является по масштабам своим небольшим. Это разногласия вокруг рыболовной промышленности. Дело в том, что хотя в ней занято очень небольшое количество народу, в Британии 12 тысяч всего профессиональных рыбаков, ну и еще, конечно, люди, работающие на перерабатывающих предприятиях на берегу. Тем не менее, она имеет вот такое значение настолько принципиальное для Британии и для Европейского Союза, что тут нашла коса на камень. Дело в том, что в рамках Европейского Союза могут рыбаки ловить рыбу в территориальных водах друг друга, разных государств, кроме прибрежной узкой полосы 20-километровой. Случилось так, что британские воды, особенно шотландские рыбы, очень богаты. И там ловят, ну, грубо говоря, все, кому не лень, особенно много французских рыбаков. У каждого из государств есть квота на вылов рыбы. Эти квоты каждый год пересматриваются в зависимости там, от ситуации, от того, где рыбы больше, где меньше, что изменилось и так далее. И вот британское правительство, оно настаивает на том, чтобы отобрать или свести к минимуму право после Брекзита, естественно, после того, как Британия покинет Европейский Союз окончательно, отобрать у рыбаков из стран ЕС, в первую очередь французских, вот это право вылова. Ну, Франция, естественно, против. И какого-то компромисса пока по этому пункту достичь не удалось. Ну, а дальнейшие вопросы, они касаются всей системы торговых отношений между Великобританией и ЕС, того, на каких основах будут строиться эти взаимоотношения, в первую очередь того, какие будут, ну, скажем так, правила, которые так или иначе отражаются на ценах товаров и услуг. Я имею в виду экологические разного рода, что называется, стандарты, социальное страхование рабочих, так сказать, производителей тех или иных товаров и услуг, которые, опять-таки, отражаются на том, сколько этот товар и услуга стоит, и в результате, насколько он конкурентен, поскольку британские товары и услуги теперь будут прямыми конкурентами европейских. И ЕС настаивает на том, чтобы были одинаковые вот эти вот факторы, влияющие на цену. А Британия говорит, на мой взгляд, довольно логично, что, ну, собственно, Брексит об этом и был, чтобы британская экономика была более конкурентоспособной, и Лондон сам решал, насколько высокие эти вот отчисления, тарифы, не знаю, разного рода инструменты будут в его экономике. Вот по этому вопросу тоже договоренности нет, и чем ближе с каждым днем 31 декабря, тем, собственно, меньше и меньше вероятность того, что этой договоренности удастся добиться. Если ее не будет, то будет торговля между ЕС и Британией по правилам Всемирной торговой организации, ВТО. Это как бы не катастрофа, но это осложнит массу чисто практических вещей.
Ну, а все-таки стороны стремятся действительно к достижению этого соглашения, или вот, наблюдая за этими переговорами, можно сказать, что они просто вот уперлись в стену и не хотят идти ни на какие уступки?
С внешней стороны это производит впечатление, что стремятся, да. Более того, переговоры ведутся в куда более благожелательном духе, чем год назад, когда в последний момент, я напомню, Борису Джонсону и его кабинету удалось договориться с Евросоюзом об условиях политического соглашения, которое вступило в силу, и формально с 31 января нынешнего года Британия уже не является членом Евросоюза, но вот на заключение торгового соглашения было дано 11 месяцев. И, видимо, так сказать, камень с души упал и у Лондона, и у Брюсселя, в том смысле, что в этом году там по-прежнему много было противоречий, споров, но они велись в куда более благожелательном духе. Может быть, это связано с личностью новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейен, которая, ну, скажем так, дама приятная во всех отношениях, с хорошими манерами. Я не говорю, что ее предшественники, у них манеры были плохие, но с ней как-то, ну, видно, что Джонсону как-то легче разговаривать. Но принципиальные своих позиций обе стороны не сдают. Так называемые ремейнеры, то есть сторонники того, чтобы Британия оставалась в Евросоюзе, выступают с разного рода довольно апокалиптическими прогнозами. Сторонники Брекзита, наоборот, говорят, что мир Европы не ограничивается, и, с одной стороны, конечно, торговля с ЕС, ну, никуда не денется, ее объем, на всякий случай, чтобы наши слушатели себе его представили, в 2019 году составлял 511 миллиардов евро. Для ЕС Британия второй по величине торговый партнер после Соединенных Штатов. Для Британии ЕС первый по величине торговый партнер. Но сторонники Брекзита делают ставку на то, что сейчас они быстро заключат двусторонние соглашение о торговле США с рядом других стран, таких как Канада, Австралия. И, в общем, это в определенной степени как бы заменит, не полностью, конечно, но заменит потери от возможного не очень выгодного соглашения с Европейским Союзом или от того, вернее, что торговля с ЕС будет ограничена рядом тарифных и прочих барьеров. Насколько эта ставка, так сказать, окажется выигрышной, сейчас судить очень сложно. Понятно, что на всю эту ситуацию наложил очень большой отпечаток пресловутый COVID-19, потому что по британской экономике он нанес серьезный удар. Но будет ли удар от Брекзита без соглашения более сильным, чем удар пандемии, насчет этого ведутся споры, и, в общем, есть и оптимистические, и пессимистические прогнозы.
о переговорах между Великобританией и ЕС о заключении договора о взаимной торговле после Брекзита я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Вы слушаете «Радио Свобода». Мы уже рассказывали в нашей программе, как несколько жителей Урала решили провести эксперимент и месяц прожить на минимальный размер оплаты труда. Это сейчас 12 792 рубля. После оплаты коммунальных услуг у них осталось примерно 149 рублей на питание в день. Некоторые участники прервали эксперимент из-за опасений за свое здоровье. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Механошиной.
Михаил Рыбаков сейчас привыкает обедать без экономии. Мастер участка предприятия по металлообработке этой осенью пробовал выжить на минимальный размер оплаты труда. Поводом стали планы правительства по повышению МРОТ в 2021 году. Сейчас он составляет 12 130 рублей по стране, это примерно 166 долларов, а с нового года поднимется до 12 792 рублей, это 175 долларов. Активисты Челябинского горно-металлургического профсоюза решили доказать, что на такие деньги жить нельзя ни сейчас, ни в будущем.
На первом этапе еще как-то можно было с чувством голода бороться, когда там какие-то резервы в организме есть. На неделе со второй уже организм не обманешь, то есть он в свое время все равно сказывается, и усталость там, и где-то ты не доедал.
Эксперимент горняков длился месяц. Михаил был вынужден прервать его на несколько дней раньше, ослаб настолько, что это стало влиять на работу. На заводе с таким меню сложно.
Особо-то ни на что и не хватало, как говорится, ну, потому что я в точках быстрого питания покупал продукты, то есть там сосиски, шаурму, пирожки, то есть что-то такое.
Михаил и еще часть активистов в рамках эксперимента тратили фиксированную сумму в день – 149 рублей. Это то, что осталось на еду после вычета коммунальных платежей. Некоторые участники пошли другим путем. Закупали утвержденный Росстатом минимальный набор продуктов питания на месяц. В продуктовую корзину входят 33 наименования. Основу составляют продукты с крахмалом – макароны и картошка. Мяса в меню сравнительно немного, фруктов и овощей практически нет.
Это где-то 1,5 килограмма говядины, а около 500 грамм свинины. Могу сейчас путаться, но потому что у меня были прямо погромовка, разбивка, 130 грамм баранины. Все это, кстати, на кости. Огурца 150 грамм, селедки 60 грамм. Это все, что нам говорит государство. Вы можете вот это на месяц и ни в чем себе не отказываете. Да.
Купленные продукты у Владимира Ревенко закончились за 2 дня до конца эксперимента. Хотя он старался строго соблюдать график.
Наконец эксперимента, моего эксперимента, остался сахар. Я сахар практически не ем, соль. Сахар и соль – все, что у меня осталось.
Супруги Качкайкины МРОТ-диету соблюдали вместе. Вадим – гипщик труп на заводе. Екатерина пока в декретном отпуске.
Приходилось применять фантазию. Это вот действительно уже явно не шутка. Вкусная вода с солью. Она действительно может быть вкусная. Делили. Все продукты делились. Это, например, завтрак, обед, ужин. И что-то уже из этого изобреталось. Ну, как правило, это что-то было более жидкое, с большим количеством воды, ну, чтобы растянуть на подольше. А сытно кушать не получалось.
Под конец эксперимента Екатерина похудела на 4 килограмма. Супруги говорят, что стало сложно вставать по утрам, сил не хватало ни на что.
Нам писали действительно люди, которые говорят, что мы на 8 тысяч с 4 детьми выживаем. Но это не укладывается в голове, и кажется, что это вроде бы нереально, но это вот наша та реальность, которая действительно сейчас есть и которую необходимо менять.
После окончания эксперимента участники собрались в кафе, чтобы обсудить итоги и, наконец-то, нормально поесть. По данным Росстата, за второй квартал этого года с доходами ниже прожиточного минимума в стране живут почти 20 миллионов человек. Это 13,5% населения. Участники эксперимента по выживанию на МРОТ обратились в Федерацию независимых профсоюзов России и к депутатам Госдумы с требованием пересмотра минимального размера оплаты труда на 2021 год.
Передавала Мария Механошина. Театр Антона Чехова в Москве, первый в современной России негосударственный театр, оказался на грани банкротства из-за пандемии коронавируса. Государство оказывать помощь пока отказывается. С худруком театра Леонидом Трушкиным и директором Ириной Григорьевой встретился наш корреспондент в Москве Иван Воронин.
Ну вот эта афиша спектакля «Забор». Ну, а если власть не обратит внимания на ситуацию с театром, то, может быть, это будет вообще последний спектакль в истории театра Антона Чехова.
Первый в современной России негосударственный театр, театр Антона Чехова в Москве, на грани банкротства. В декабре здесь сыграют еще два спектакля, после чего приостановят деятельность.
Психологическое состояние такое, что даже читать пьесы сложно на будущее, потому что будущее в тумане. Будущее в тумане вообще театра, а в случае с нашим театром вообще существование театра под огромным вопросом.
С октября актерская труппа играла себе в убыток. Сказались и перенесенные с весны спектакли из-за первой волны пандемии, и ограничения в 25% от заполняемости зала. У нас закончились деньги, зарабатывать нам не дают, написала в Фейсбуке директор театра Антона Чехова Ирина Григорьева после слушаний в Общественной палате. Там она и заявила о грядущей приостановке работы театра.
Мы не можем даже эти 25% продать, учитывая, что еще часть переноса, часть людей, которые с весны, они ответственность себя перекладывают на нас. Сейчас мы закрываем театр. И люди остаются без куска хлеба и без средств к существованию по нашей вине.
У большей части персонала театра оплата сдельная. Нет спектаклей, нет денег. Власти страны сделают все возможное, чтобы учреждения культуры не закрывались из-за коронавируса, заявлял в конце октября президент России Владимир Путин. Впрочем, от властей театр Антона Чехова с начала пандемии не получил ни копейки помощи. Юридически театр оформлен как некоммерческая организация. Такая форма регистрации оставила театр вне господдержки. Накопились миллионные долги за аренду офиса и зала. Она осталась неизменной, а своей сцены у театра нет. Нет, никто не отрицает опасность коронавируса, рассказывает Ирина Григорьева. Но ограничение в 25% хуже закрытия. Заработать театр не может. Претендовать на поддержку и не приходится. Вас же, мол, не закрыли, работайте.
Ответственность должна быть не перед нами, не перед юридическим лицом, а перед людьми, которые граждане этой страны. Они также точно платят налоги, как и работники госструктур.
Когда мы говорим о том, что у нас в почете государственники, например, то с моей точки зрения, государственники – это те, кто государство содержит, а не те, кто распределяет деньги.
Закройте театры, закройте, раз это опасно, заплатите людям зарплаты, чтобы люди могли жить. И, пожалуйста, мы же не против, мы же не говорим, что нет, вы все выдумываете, никакой заразы нет. Есть. А как мы должны жить? Гостеатрам помогают. Они стали меньше, у них нет ни бюджетных средств, меньше продаются билеты. Но у них люди не голодают.
В театре Антона Чехова подчеркивают, что за всю свою историю никогда не обращались за поддержкой к властям. Но пандемия – это форс-мажорные обстоятельства. В театре уверены, что справятся с долгами, когда полноценно вернутся к работе, пережить бы пандемию. Исключения для частных культурных организаций очень даже случаются. На новогодние ледовые шоу Татьяны Навки Минкульт выделил 30 миллионов рублей, сообщало издание sports.ru. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 15 декабря. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.